Всем привет! В эфире подкаст «Говорит наука». У нас сегодня замечательный гость Илья Смирнов, техноантрополог, исследователь науки и техники из Европейского университета Санкт-Петербурга, преподаватель и куратор исследований DH-центра ИТМО и автор научного медиапроекта «Версия». Все правильно?
Все верно.
Илья, рад, что ты пришел. Расскажи, кто такой техноантрополог?
Техноантрополог или по-другому СТСник, думаю, так может быть даже будет корректнее называть. Расшифрую, СТС – это сфера социальных исследований науки и технологий. Почему СТС? Потому что на английском она звучит как Science and Technology Studies. Мы, по сути, изучаем то, как работает наука, как работает разработка технологий, как их применяют люди и так далее. То есть, по сути, мы занимаемся социальной частью науки и техники, изучаем технологии так, как будто бы они тоже часть социального процесса, как будто бы у них тоже есть какие-то свои действия, иногда даже цели, желания, но это уже в отдельных теориях.
А как ты занимаешься этим всем?
Я начал заниматься этим на бакалавриате, наверное, на втором-третьем курсе примерно. Это было, ну, года три назад, примерно вот столько.
Почему вот всегда интересует, вот, возник интерес именно в этой сфере? Что явилось как бы триггером? Почему выбор пал сюда?
На самом деле есть довольно забавный триггер, когда мы... Я вот недавно его рассказывал на одном из семинаров. На втором курсе нам нужно было искать себе научных руководителей в университете. Я учился на социологию в СПбГУ. У меня была основная проблема, связанная с тем, что вот я хочу изучать теоретическую социологию, но мне тяжело, потому что классики в основном они философы и так далее. И мне было тяжело читать их тексты. Я подумал, а вдруг проблема на самом деле не во мне? Может быть, это не я тупой, а просто как бы тексты так пишутся тяжело. И я подумал, почему бы не изучать вот это вот строение академического языка. Я написал огромное сообщение одной из как бы исследовательниц науки у себя на факультете, чтобы она взяла меня, скажем так, под крыло, под научное руководство. И в итоге как бы я написал, ну, условно, вот такое сообщение о том, что вот мне тяжело читать тексты, еще что-то, давайте в этом всем разберемся. Приводил цитаты там некоторых философов, об ученых, которые хвастаются бицепсами терминологии и так далее. В ответ я получил только одну строчку, типа, Илья, мне кажется, эта проблема несколько надумана, давайте встретимся, подумаем, чем нам заниматься. И в итоге я как бы этой темой заниматься не стал, ну, по тому...
Стечению обстоятельств?
Ну да, по стечению обстоятельств. В итоге я начал изучать перформативность научного знания. Сейчас я объясню, что это такое. Как бы это идея о том, что, описывая реальность, ученые немного еще и создают эту реальность. Это как раз была идея тоже, она навеяна вот той темой, которую я дал, с которой я пришел к научнице. Она сказала, давайте повернемся лучше вот сюда, к тому, как именно знание, как язык научного знания влияет на наш мир, на повседневность и так далее. И как бы здесь идея действительно в том, что, допустим, создавая какие-то теории, вернее, разрабатывая их, ученые иногда и, можно сказать, меняют мир под эту теорию. То есть, есть, например, такой кейс, его описывал Мишель Колон и Дональд Маккензи, о экономической модели, которая была разработана, выведена на аудиторию, и только после того, как эта теория была выведена, данные как бы начали ей даже больше соответствовать. То есть, как бы социальная реальность начала подстраиваться под вот эту вот теорию. В социологии это называется теорема Томаса, то есть если мы воспринимаем как бы ситуации как реальные, то они реальны по своим последствиям. Могу еще пояснить,
разгонять это интересно. Можно, да.
Тут идея в том, что есть такой социолог Роберт Мертон, он написал статью «Самоисполняющееся пророчество», и там он рассматривал один из кейсов, где один банкир в какой-то день пришел в свой банк и увидел, что перед дверями его банка стоит огромное количество вкладчиков, которые хотят забрать деньги из банка. Все это произошло, потому что кто-то пустил слухи о том, что банк стал банкротом. И получается, что банк стал банкротом только из-за этих слухов. То есть люди поверили в то, что это реально, и пошли выносить из него деньги. И из-за этого он стал банкротом. Угу. То есть вот примерно подобная ситуация. И это в целом выглядит довольно, ну, кажется, последовательно, понятно, если речь идет о какой-то вот подобной социальной ситуации, когда речь идет об экономике, социологии и так далее. И я вот пытался сделать из этого что-то более, как бы, ну, может быть, радикальное, и я решил обратиться в естественные науки, что происходит ли там то же самое. Происходит ли такое, что, создавая какие-то физические законы, там, химические и так далее, биологические, тоже ли происходят вот подобные вещи. Есть теории, которые говорят, что да, но мне кажется, что сильно углубляться, может быть, в этом подкасте это будет трудновато, но если захотите, можно будет.
Но в целом, то есть любой исследователь, который в данный момент формирует, да, там какую-то статью пишет, либо еще что-то, не знаю, какой-то труд научный, и описывает какие-то явления и события, он может сделать так, то притворить их в жизнь, получается. Сам того не... как это, не осознавая?
По-разному, как бы. Это может быть и осознанно, и неосознанно, но, как правило, вот, вторая ситуация более реальна. Это, для меня это звучало тогда как какая-то магия просто в науке. Я подумал, вау, это очень крутая тема, буду ее исследовать. Вот. И как бы это, по сути, социология науки, философия науки. Потом я как-то углубился вот в эту сферу СТС. Это именно социальные исследования науки и техники. Это именно стадис, то есть исследование. Не как бы какая-то вот отрасль, а, можно сказать, междисциплинарная область. Вот погрузился в нее и потом уже в магистратуру, соответственно, пошел именно по вот этому направлению. И сейчас больше, наверное, упор у меня не на науку, а на технологии.
Какие технологии? Предмет исследования?
У меня сейчас два актуальных исследования. Первое – это моя магистерская работа. Там я пишу о технологиях для астматиков. Как бы...
Так.
Как о каких-то
это проблемы механических... респираторного, да, характера?
Да, да. Угу. То есть тут могут быть и ингаляторы, и еще что-то вот такое физическое, ощутимое. А может и быть и цифровые технологии, то есть там какие-нибудь сервисы, дневниковые там, приложения, или сервисы для мониторинга качества воздуха, допустим, ну вот подобные. Это первое исследование, как бы оно у меня ориентировано на то, что, на то, чтобы посмотреть, как вообще эти технологии разрабатываются, насколько там включается медицинское знание, насколько туда привлекают самих пользователей в процесс разработки. С другой стороны, и на самих пользователей, как у них непосредственно их заболевание выражается в их технологических практиках.
А вот результатом всех этих исследований что будет? Какая-то рекомендация к производителям этих товаров или как? Если чуть приземлить, просто сейчас это так, ну, да, оторвано.
Я понял, да. Ну, это на самом деле всегда трудный вопрос для социологических исследований, что из этого как бы будет. Тем более, когда речь идет о теоретических работах. Я, например, вот во всех предыдущих исследованиях был в основном в рамках теории, и если у меня была какая-то эмпирика, то есть...
практические
данные, то они просто были для того, чтобы подтвердить теорию. Сейчас как бы я пытаюсь балансировать между ними, но тем не менее остается большая теоретическая часть, которая, ну, если честно, практически ничего не дает. Тут нужно прям очень долго объяснять, для чего вообще это надо. Но у меня, как мне кажется, есть небольшая такая читерская вот идея просто сказать о том, что, ну, в зависимости от того, какие данные я в итоге получу из исследования, это сказать, что, ну, пользователи должны привлекаться к этому процессу, потому что разработчики и врачи вкладывают в свою технологию определенные сценарии того, как пользователи будут действовать. Это называется на языке СТС инскрипция. То есть, как бы, разработчики не только предполагают определяют, что люди будут делать вот руками, допустим, или еще чем-то с технологией, но еще и какие будут сами по себе пациенты, допустим, какие у них там
особенности,
какие у них жизненные взгляды, даже интересы, еще что-то, какие у них конкретные индивидуальные особенности. Потому что вот у меня есть как бы информантка, которая действительно показала, что у нее астма, и у нее были затруднения практически со всеми сервисами цифровыми для мониторинга ее состояния, потому что они были как бы нечувствительны к ее опыту болезни, тому, как этот опыт болезни ей проживается. То есть, например, условно, есть дневник, есть вопрос, как бы, кашляли ли вы сегодня, или принимали ли вы сегодня там спрей для носа. А для нее это все как бы не имеет значения, потому что она это делает и так каждый день. Для нее имеет значение то, с какой интенсивностью это происходит, сколько
другие
раз она это
делает. Другие показатели должны быть, да,
получается? Да. То есть это как бы один из примеров именно к ее опыту проживания болезни. Но есть как бы и другие, которые связаны просто с тем, что некоторые приложения, вернее, все приложения пока что не могут как бы собрать ей полный отчет, который она вот там 3 месяца вот этого сезона цветения, допустим, когда сильно астма проявляется, она ведет свои наблюдения, и чтобы она показала врачу, вот таких как бы нет. И в итоге она создала свой инструмент, свои там Google таблицы, своя методология сбора данных о себе и все такое. И, соответственно, это она уже приводит к врачу. И...
А это помогает лечить? Ну так вот, если в целом.
Как бы тут очень трудно отследить, действительно помогает или нет, но по ощущениям информантки и словам врача, который как бы ей сказал, что да, вау, круто, давай продолжим так делать, видимо, да. Тут есть 2 интересных аспекта. Первый связан как раз с тем, что тут еще появляется и сам вопрос взаимодействия врача и пациента, что тоже как бы околонаучная такая тема, ну, она у нас в поле социологии науки актуальна. То есть идея о том, что она очень часто, моя информантка, говорила о том, что нам нужно успеть за короткое время приема, за полчаса, мне нужно рассказать, что со мной происходило полгода, как я это сделаю. Я буду что-то рассказывать вот эту историю, но в итоге врач скажет, давайте другое, ну как бы история будет туда-сюда прыгать. И в итоге как бы... как она несколько раз отмечала, нужно именно успевать. Поэтому вот этот отчет, он просто, она как бы приносит, показывает, вот у меня вот в этот день у меня было так, потому что здесь вот такие вот влияния были, например, погодные, или из как бы сервисов мониторинга воздуха были вот такие вот данные в этот день, что к нам там с Финляндии пришел вот такой вот воздух.
Циклон какой-нибудь, да, или воздух.
Да. Ну, хотя обычно наоборот, как бы воздух здесь плохой, а в Финляндии хороший, как она говорит. Вот, поэтому, может быть, сейчас не очень корректный пример перевел. Вот. И второй момент, который я бы хотел здесь отметить, это, наверное, сам факт того, что она сама что-то создала. То есть изначально я к этой теме обращался с точки зрения контрэкспертизы. То есть сейчас объясню, да, что это такое. Как бы вот есть экспертиза условно непосредственно экспертов, врачей, еще кого-то. А есть экспертиза тех людей, которыми, казалось бы, ну, в обычном понимании экспертами не являются. То есть те же самые пациенты. В обычной модели взаимодействия врача и пациента, они, ну, пациенты – это как бы тот, кто выполняет приказы врача, ну, вот максимально, если условно.
Тут он может выставить оценку там, врачу?
Тут не столько он оценку выставляет, сколько сам разрабатывает, ну, как бы сам получает какие-то знания о болезни, изучает ее как на себе, так и с помощью каких-то литературных и других источников. И вот, в конце концов, здесь она даже разработала свою технологию, которую она считает, что она лучше, чем как бы имеющиеся. И здесь как раз вот у меня был посыл в том, что контрэкспертиза, я буду изучать то, когда пациенты считают, что они лучше, чем врачи вообще знают об этой болезни. Вот такая изначальная
идея. Такой феномен, да, получается?
Да.
Но это же не всегда так.
Конечно.
Это не всегда так, если что.
Определенно, да.
Но такой феномен есть, это интересно.
Да.
То есть в какой момент, то есть что должно перевесить на чашу весов, чтобы человек поставил под сомнение, да, весь институт здравоохранения и начал сам заниматься своей болезнью?
Ну, условно так.
Да. Я могу позволять себе грубости.
Конечно.
Иногда, если что, ничего такого, никого не хочу обидеть. Значит, вот эти все исследования идут уже на протяжении 3 лет, правильно ты занимаешься этим всем?
Ну, конкретно вот этим исследованием я начал заниматься в прошлом году. До этого я занимался ковидом. Да, но это вот как раз тот пример, о котором я сказал, что там у меня данные о ковиде в итоге стали просто материалом для подтверждения теории. Сейчас я понимаю, что это не самый лучший подход для социальных наук, когда, по сути, ты просто подбираешь, что тебе подходит, а что не подходит, убираешь. И получается, что как бы, ну, ты так немного лукавишь.
Ты как это, типа, из поля зрения убираешь то, что тебе не нравится.
Да, а по сути, как бы остается большое количество данных, которые, ну, тоже есть, но они. Ты просто о них не рассказал. И все.
Такое встречается не только в социологии.
Ну, для меня просто это стало открытием последнего, наверное, полугодия или года, что. Нас всегда на факультете социологии учили, что как бы нужно сначала понять, с какой теорией ты к этому подходишь, потому что в социологии огромное количество теорий, она очень разрознена, ее постоянно называют мультипарадигмальной. Вот нас учат, что сначала теория, потом уже метод. Сейчас, когда я учусь на магистратуре, я вижу обратное как бы, направление, что скорее нужно идти от поля исследовательского, что ты как бы... Ты должен быть всегда чувствителен к своим данным, ты должен как бы отбирать, ну, вернее, допустим, вот есть данные, по этим данным появилась какая-то гипотеза. Дальше ты уже собираешь данные, чтобы эту гипотезу либо подтвердить, либо опровергнуть. Если она опровергается, ты ее меняешь и так далее. Но это тоже отдельный подход, он как бы не является универсальным, просто сейчас как бы я бы сказал, что вот эта вот традиция мне...
Больше по душе.
Ну да, интересно.
А какие планы ты строишь там на... ближайшее будущее, там, не знаю, научные планы. Чем бы хотелось заниматься дальше?
По научным планам, наверное, трудно сказать, но я бы сказал по планам именно своего проекта, который я веду, и плана в том месте, где я работаю. Касательно проекта, я веду проект «Версия», как уже было упомянуто в начале. Это проект по социальным исследованиям науки и техники. Мы все эти два года мы публиковали тексты, переводы, иногда делали открытые лекции публичные, подкасты, онлайн-курс, вот все такое. Сейчас как бы я хочу сделать упор на видеоматериал. Вот этим сейчас мы занимаемся. Я надеюсь, что вот у меня получится как бы простыми словами нести это в массы, потому что СТС очень неразвитая сфера в нашей стране сейчас. Это очень как бы... такая развитая сфера за рубежом, там она зачастую используется и большими корпорациями, ну, вернее, люди из этой сферы, они нужны большим корпорациям, они нужны политике, то есть принятие каких-то научно-политических решений. А у нас пока
это
как бы...
Хорошая формулировка, научно-политические решения.
Да.
Так, ну, попозже вернемся.
Окей. Вот, то есть, ну... Моя задача, по сути, популяризовать сферу СТС не потому, что я вот как-то несу это в массы, а потому что мне просто самому как бы этим интересно заниматься, и мне было бы круто развить спрос от компаний на людей, которые этим занимаются. Потому что вот обычный самый такой пример, излюбленный СТСниками, это исследование Xerox, где, по сути, сама компания позвала к себе этнографа. Там идея была в том, что Xerox позвал себе, к себе этнографа, социального исследователя, и вот эта как бы, история, она иногда... перевирается, но она просто стала уже байкой, я просто расскажу так, как мне удобно рассказывать, то есть если я что-то говорю не так, то давайте...
Пишите в комментарии.
Да, пишите в комментарии и условимся, что это как бы вот такая показательная просто, показательный пример. То есть позвали его по той причине, что аппараты ломались не так, как предполагалось. Условно, разработчик же, он когда делает вот этот вот сценарий взаимодействия, вот эти инскрипции, он предполагает, как еще и будет ломаться автомат, чтобы заранее делать запчасти, понимать, как его чинить и так далее. А у них происходило все не так, как предполагалось. И они вызвали к себе этого этнографа, чтобы понять, как люди им пользуются и почему он ломается иначе. Ну, я думаю, что ты уже догадался, как бы, в чем дело. В том, что люди там копировали свои части тела, и садились на него, еще что-то. Ну, то есть, использовали его...
Не по назначению.
Не по назначению, да. Хотя по назначению это тоже очень такая у нас,
условность.
Да, условность. Потому что, опять же, если податься в терминологию СТС, то как бы у любой технологии есть вот инскрипция, это заданное как бы поведение, а есть affordance. Это все, что угодно, что можно делать с технологией. Например, вот если ну, один из популярных примеров — это пистолет. Можно как бы из него стрелять, а можно как бы нанести вред, просто кинув пистолет в человека, ну, тоже как оружие использовать, но иначе. Вот такой вот пример. И к чему я это все веду? К тому, что как бы вот у Xerox за рубежом был спрос. Типа они думали, что вот социальные ученые нам могут помочь с этой проблемой. Хотя вроде бы техническая, вроде бы при чем тут социология. Ну, а и мне хотелось бы, чтобы вот такие позиции, может быть, корпоративных этнографов, или, может быть, я не очень корректно, опять же, использую эту фразу, но, тем не менее, чтобы как бы создавать рабочие места, условно,
связанные. Ну, и облегчать, наверное, путь модернизации каких-то технических устройств, получается.
Ну, это имеет большие пересечения с сферой UX, то есть исследования...
UX, UI дизайн, вот эта вся,
да,
история.
С исследованиями пользовательского опыта. Мне кажется, что если говорить о практической значимости СТС, то UX – это очень близкая тема. Но UX, он очень часто направлен на то, чтобы технология, она была именно вот просто удобна, чтобы она вела к покупке, там еще что-то. Где речь, опять же, все-таки остается на каких-то технических моментах. У нас же в СТС примерно о том же, но при этом к этому всему добавляется еще множество других там культурных моментов. То есть, почему люди пользуются или не пользуются технологией в разных местах, потому что на это влияет как-то их культура, на это влияет их там религия, экономика, политика и так далее. То есть, как бы идея в том, что если все воспринимают технологию нейтрально, неизменной, то СТС говорит о том, что это не так. Она всегда как бы не просто в контексте социальном, она и есть тоже такая как бы смешение социальных и технических элементов. Вот подобные вещи.
Я тут могу только пожелать успехов в продвижении. Спасибо. Оставить кучу ссылочек в комментах, в комментах в описании к видео. Вопрос такой напоследок. Мы пытаемся понять все здесь, какими качествами, ну, каким главным качеством должен обладать современный ученый?
На самом деле никогда не рефлексировал над этим вопросом и даже не думал, что буду. Вот, мне кажется, трудно сказать что-то универсальное в действительности, каким должен быть ученый. Действительно, вот мне трудно реально ответить на этот вопрос.
Пару советов тогда тем, кого заинтересует эта специализация. Как можно где что почитать, что посмотреть? Ну, на твоем сайте, очевидно.
Ну, у нас не сайт, у нас как бы телеграм-канал, паблик ВКонтакте и YouTube-канал сейчас тоже. Что почитать? Ну, как бы в зависимости от того, на каком языке читаешь. Если на русском, то у нас есть и программы сейчас магистерские. Вот, например, где я учусь, это в Европейском университете программа по социальным исследованиям науки и техники. И, по сути, там сейчас находятся основные как бы отечественные исследователи, ведущие. Вот их можно почитать, чтобы просто погрузиться в эту тему. Например, Ольга Бычкова, Андрей Кузнецов, Николай Руденко, Лилия Земнухова, Сергей Астахов и многие другие. Как бы, надеюсь, что я никого не обижу, если вдруг сейчас в списке не перечислил. Вот, там можно, ну, как бы получить вводные данные, потом уже можно обратиться и к зарубежным теоретикам. Например, Бруно Латур – это вот основной для нас автор вообще для СТС. Вот он как раз разработал ту самую акторно-сетевую теорию, в которой нечеловеческие объекты, там вещи и технологии, они тоже, по сути, являются социальными агентами социального процесса. Вот. Ну, наверное, как бы с этого можно начать. Если что, могу потом понакидать еще какие-нибудь рекомендации.
Спасибо большое. У нас в гостях был Илья Смирнов, техноантрополог, правильно?
Да. Ну, или эстеистник.
Или эстеистник. Спасибо большое.
Вам спасибо.
Всем пока.